У нас есть 4 шаббата. Из них, конечно, шаббат Захор, он самый особый. У нас как раз в это время года, это такая интересная вещь, есть 4 особых шаббата. У нас был шаббат Шкалим, сейчас у нас шаббат Захор, потом будет у нас шаббат Пара, еще через 2 недели, а потом будет шаббат Ахудыш. У нас кого-то сейчас есть, был уже один шаббат, сейчас у нас еще один, и потом будет у нас еще 2 шаббата до Песаха. У нас кого-то вот, начиная с, у нас месяц Адар и месяц Нисан, у них есть особый шаббат. И у нас, может быть, глобально, если мы рассматриваем про... у нас также и Пурим считается, как и Пашат Захор, который до него, это суть этого праздника, в какой-то мере, если мы ее рассматриваем, у нас есть, как вы понимаете, очень много углов, с которых можно рассматривать каждый праздник, но один из углов этого праздника – это понятие того, что мы берем и очищаем себя, очищаем мир. В этом мире в Песах мы еще более будем очищаться, как вы знаете. Но перед тем, как мы хотим брать и кого-то пригласить себе домой, мы должны первым делом все очистить, все сделать в какой-то мере в самой идеальной форме. А для нас самая ужасная грязь в мире, если можно так сказать, в духовном плане, это Амалек. И сила Амалека, в чем она проявляется, это вот желание людей издеваться, во все ставить под сомнение, не давать важность вещам, которые важны. И мне кажется, у нас есть такое, я не знаю, ли у вас есть, но есть такая склонность в мире. И вот эту склонность мы должны вот в это время, вот особенно в Шаббат Захор, мы ее должны взять из себя и убрать. И это не значит, что у человека не должна быть критика. Критика – это очень важная вещь. Есть критика, а есть, когда я все ставлю под сомнение, когда я рассматриваю все скептически. Есть понятие юмор, а есть, который в Пуры мы очень явно им пользуемся, а есть понятие цинизм или сарказм. Быть саркастиком, я не знаю, как это называется на русском, что это совершенно разные вещи. Хотя кажется, в какой-то мере как будто бы похожи. Сомкаль, большое спасибо. Но перед Срикот, это очень... Нет, это совершенно нормально. А Виталий, если вы сказали Авину Малькину перед Срикот, все нормально. Так вот, у нас сейчас это время, в котором мы начинаем себя очищать. И теоретически, если вы знаете, этот пост, он был 3 дня, и он был по-настоящему перед Песахом. У нас Песах и Пурим, они в какой-то мере имеют, они противоположны, и они имеют также связь. Как любая вещь, которую, видите, я завязала тут 2 конца чего-то, так у меня эти 2 конца, которые противоположны, когда мы завязываем, они оказываются совершенно близки один к другому. Поэтому решение о уничтожении еврейского народа, он же был в Песах, был день до Песаха, 2 дня до Песаха. И Аман был повешен в Песах, а аннулировать, и то, что мы смогли взять и защищаться, это было через 11 месяцев. Да. И у нас глобальная вещь, вот это Пашат Захор, это взять и внутри себя взять и очистить вот это наше, я бы сказала, вот эти неправильные качества, которые у нас считаются самые тяжелые. У нас считается, что все качества имеют в себе также и правильную сторону, и надо ими пользоваться. А вот это качество цинизма и сарказм, унижение важных вещей, это у нас считается вещь, унижение вообще кого-то, вот именно издевательство, тем, что мы издеваемся, надсмехаемся над чем-то, это вещь, которая в иудаизме считается, что имеет меньше всего места в человеке и в мире. Это то, что человек должен в себе в какой-то мере взять и постараться, чтобы у него вообще не было этого. И этим мы занимаемся в Шаббат Захор. И это у нас то, что рассматривается война с Амалеком. Это война с садизмом также в какой-то мере. Потому что когда кто-то издевается над кем-то, это же проявление садизма.
Да, но вот здесь как раз и есть противоречие, потому что нам сказано, что быть жестокими по отношению к Амалеку.
Но не садистами. Может быть, я рассмотрю разницу. Я тут расскажу немножко не очень приятную вещь о еврейском народе. Я извиняюсь, что я делаю такую вещь. Рассказывается, был такой царь, это описывается в книге царей, и потом, но именно эпизод, который я осматриваю, описывается в книге Диврей Амим, в книге Хроники, последняя книга Танаха, что был царь, которого звали его Аматья, он воевал с Эдомом, и он захватил Эдом. По еврейскому закону пленников, это, конечно, в некоторых случаях можно убить. Но если пленников по еврейскому закону убивают, их можно убить только мечом. Это кого-то без садизма. А царь Аматья взял и скинул их с горы. Что-то считается садизмом. И говорит устное предание, что за счет этого было решение о разрушении храма. Момент, когда было решение о уничтожении храма, это был момент, когда еврейский народ проявил садизм к своим пленникам. Хотя по еврейскому закону их можно убить. Но есть разница между, понимаете, как это? Помочь людям из этого мира перейти в другой, извините, что я так это называю. И есть другое понятие, делать это, понимаете, в такой форме, которая унижает, и в какой-то мере, я говорю, садизм к человеку.
Я понимаю, но не понимаю, как проявлять и граница вот этой садизма и жестокости, потому что и мы говорим, о, допустим, об Амалеке, которого, ну, с еврейской кровью на руках. А вы говорите, человеку помочь, перейти
между ним. Я не говорю про Амалек. Да, извините, я просто имела в виду о любом... Значит, есть случаи, когда мы должны даже по еврейскому закону взять и помочь человеку перейти из этого мира в другой. Я имею в виду, другими словами, его убить.
Да, но это понятно. Сказать. Здесь все понятно. Но когда мы имеем дело с Амалеком, у которого на руках еврейская кровь, и нам сказано быть...
Надо его убить. Не говорит, что мы должны быть жестоки к нему. Говорит на то, что мы должны его полностью уничтожить. И у нас, но то, что вы говорите, может быть, я рассмотрю так другую вещь. Это у нас говорится в книге «Дворы», что есть случаи, когда мы должны проявить какую-то жестокость. Понимаете, как это? Вести себя. И это вещь, которая она берет и она ожесточает наш характер. Это в какой-то мере нас очень мешает. Поэтому у нас есть место, где говорится книги дворы. Если мы это делаем правильно, Венатанаха Элоким Рахамим Варихамха. Всевышний возьмет и даст тебе милость и сделает так. И Всевышний сделает так, чтобы у тебя будет мил, ты становишься еще раз милостливой, и тогда Всевышний будет, даст тебе милость. Значит, если мы не милость, мы ведем себя жестоко, мы тогда становимся жестокими людьми, и тогда к нам Всевышний не проявляет милость. И тогда для того, чтобы к нам можно было проявить милость, Всевышний делает нам такую милость, что он нам дает, понимаете, как восстанавливает нашу милость назад. И, может быть, то, что я сейчас сказала, я посмотрю это еще в одном месте, это рассматривает Хафец Хаим. Вы знаете, что Шауль, он проявил милостливость, или как это говорится на русском, к Агагу, царю Амалека, и он его не убился. А ему было сказано взять и уничтожить весь Амалек. А после этого он начинает преследовать Давида и вести себя достаточно жестоко. Это у нас всегда пример, как говорится в Торе, в книге Куэлет, «Альтия цадик арбе, не будь слишком большой праведник, и альтия альтиша, и не веди себя как злодей». Говорит устное предание, не будь слишком большим праведником. Это имеется в виду Шауль, когда он проявил эту милость к Агагу и не убил царя Амалека, которого зовут Агаг, а потом не будь злодей, не веди себя какой-то, не греши слишком много. Это когда он брал и гнался за Давидом. И спрашивает Хафец Хаим, какая тут связь? И говорит Хафец Хаим, Всевышний нам сказал уничтожить Амалек. Мы, конечно, это очень опасная вещь для нас. Мы тут делаем вещь, которая мешает и портит наш характер. Но если мы это делаем, потому что это мицва, Всевышний делает такую нам милость, что эта вещь нас не портит. А в момент, когда Шауль взял и пожалел Агага, хотя других, какую-то часть Амалека он убил, но самый хороший скот и Агага он не убил, так он не исполнил желание Всевышнего. И тогда эта война, она разрушила его характер. Всевышний дал ему вот это благословение, эту помощь, что то, что он воевал и убивал людей, эта вещь его не испортила, его характер. Она испортила его характер. И поэтому после этого он гонится за Давидом. Там есть еще очень тяжелые вещи, которые он делает. И это было в какой-то мере как следствие того, что он сделал. А если мы это делаем правильно по закону, тогда Всевышний нам жалеет и делает так, что у нас вот это, то, что мы проявляем его желание, желание Всевышнего, и мы уничтожаем Амалека, оно нас не разрушило.
Спасибо. Я хочу перейти сейчас немножко к Пуриму, и хотя еще есть один вопрос по главе Захор, но вот тут просто такой переход. Знаете, я в Йом Ришон слушала ваш урок на Толдоте, и я услышала фразу, которую, в принципе, я слышала каждый год, но в этом году она меня прямо, ну вот, кольнула и задела. Вы сказали, ну, не вы сказали, а что написано у нас в Могиле, и так оно и было, что в чем заключался ну, трагедия, да, что было указание, что любой может взять и убивать еврея. То есть любого еврея может взять и убить. И когда каждый год я читала эту фразу, она мне как-то, ну, да, это когда-то там было такое, вот такие события страшные, что мог любой взять. И здесь мы увидели эти события. Мы увидели своими глазами, вот сейчас, в наше время, и мы увидели силу, мы увидели миллионы людей, которые готовы, хотят пойти просто убивать первого встречного еврея. И как вообще в этом году по-другому смотришь на праздник Пурим и на все, что написано, и в том числе на вот главу Захор, то, что мы читаем.
Может быть, я всегда каждый год и говорю, что мне папа рассказал, что ему вот это понятие на взять, уничтожить Амалека, женщин, детей и всех. Мы должны явно исполнять все законы Торы. И, конечно, понимал, что это надо делать. Но он мне говорил, что когда он был молодой человек, ему это было очень... Это была одна из очень таких... Понимаете, когда мы это читаем, мы стараемся, чтобы это для нас было не просто чтение, а чтобы это ощущение, что вот я согласен завтра исполнить то, что... Не завтра, сегодня исполнить то, что тут написано. И папа говорил, что ему это было очень... Непросто, понимаете, думать об этом. Что вот он идет убивать детей, понимаете, как младенцев и всех. Извините. Кисенька, уходи, пожалуйста. После Второй мировой войны для папы это прекратило быть проблемой. Понимаете, потому что мы увидели, как это происходит. И поэтому, понимаете, мы знаем, что это... Мне кажется, что была какая-то иллюзия. Мне кажется, в каждом поколении есть такая иллюзия. И людям очень тяжело жить с этим ощущением, что нас так много людей настолько ненавидят, что согласны, что сделать с нами. Взять нас и убить. И почему, и зачем, и кому мы мешаем? Мне это было, мне кажется, я говорила об этом, что в Лейля Седер мы говорим каждый раз «Бехоль дор вадор камим алейну халютейну». В каждом поколении поколения встают на нас уничтожать. Я помню, в 70-е годы я была маленькой девочкой, я думаю, как это, или даже в конце 60-х, почему нас каждое поколение хотят кто-то уничтожить? Что? И зачем мне? А мне это казалось даже как мания величия. Кто мне думает вообще? Я ни о ком не думаю. Я не думаю, там, я не знаю, о корейцах. Почему они должны думать о мне? Все, я ничего не хочу. Я их очень уважаю, просто говорю, понимаете, какая-то далекая нация. Как вы видите, есть так много людей, я не говорю о корейцах, я говорю просто, понимаете, глобально, которые без никакой знания о нас и ничего в каждом поколении хотят нас уничтожить. И если нам это какие-то поколения до этого казалось, что вот, вы знаете, это написано в средние века, люди не понимают, о чем они пишут. У нас мы знаем, что то, что написано, это истина явная. Мне кажется, тоже нам помогло понять, насколько все, что написано в Торе, это именно то, что и написано.
Да.
Извините, мне, Рахель, только извините, что я тут отключусь.
Спасибо.
Рахель,
Я хочу, прежде чем мы перейдем к
смеяться.
вопросам, еще маленький вопрос, чтобы мы закрыли тему
Да.
Захор, вот со мной, по крайней мере. Вот мы идем в Бет-Кнессет, читают Захор. Что мы делаем? Мы следим по тексту,
Да. Мы следим по
как и
тексту, и
Мегила.
желательно до этого это прочитать и понять, о чем идет речь. Чтобы мы просто каждую цитату понимали, что там написано.
Это какой-то отрывок?
Это 25 глава в книге Дворим, три пасука, 17, 18, 19. Это очень, всего-навсего там минута. Обычно принято последнюю цитату читать дважды. Поэтому это может быть взять, ну понимаете, как это место, три пасука будет, пять пасуков, это будет очень мало. И если вы уже приходите, снова совсем не обязательно, но желательно остаться и послушать, а также автора. Это отрывок из книги Шмуэль 1, 15 глава. Там описывается, как Всевышний сказал через Шмуэля, Шаулю пойти воевать с Амалеком, и как он что-то сделал, а что-то не сделал. Это технически то, что мы делаем. Просто приходим, стоим и слушаем. Сидим и слушаем, как в каждом
Все
синагоге, как
должны
мы, как
пойти.
принято там себя вести.
Если человек живет в месте, где нет синагоги, нет миньяна, что ему делать?
Так я думаю, что стоит ему взять, открыть хумаш и прочитать 25 глава книги Дворим, 17, 18, 19 посуки.
Все, спасибо.
Не-не,
Теперь
пожалуйста.
перейдем к
А
вопросам.
смеяться над идолопоклонством, да. Мы имеем право издеваться над идолопоклонством, но мой папа говорил, что мы сначала, что это тоже немножко опасно, Это можно, это разрешено. Но мы начинаем издеваться над поклонством, а потом, понимаете, как этот цинизм и сарказм может перейти непонятно на что. Поэтому если смеются над поклонством, надо только знать, что это разрешено, но с этим надо быть немножко осторожным. А можно ли прочитать только Авину Малькину без Амиды? Да, конечно, можно прочитать только Авину Малькину. В Гаттесте написано, что написание и подписание перстнем короля нельзя отозвать, но можно написать новые письма, что...
Что не дать
выполнить первый. Надо просить у Всевышнего прекратить приговор сейчас, да. Конечно, как вы знаете, что в любом месте, когда говорится царь, это имеется в виду Всевышний, это то же самое, что то, что взято и подписано Всевышним, это невозможно изменить, но то, что мы можем, это мы можем это дать другой немножко трактат. Всевышний это может взять как-то, повернуть немножко в другую сторону. Это то, что мы сейчас просим. Скажем, пример, который у нас есть, это было решение о уничтожении еврейского народа, когда мы были в Египте. И, конечно, эта кровь, она превратилась в обрезание, которое евреи сделали, когда они выходили из Египта. Там у нас есть многие случаи, когда, понимаете, как это, когда мы изменились, а как это в какой-то мере, в какую сторону, как это превратилось. Пожалуйста, есть ли минимальная стоимость для Мишлюах Манот? Вы можете взять... Снова, я не знаю, я думаю, что можете взять, я не знаю, сколько стоят сейчас помидоры, яблоко, но можете взять самые дешевые, понимаете, фрукты или печеньку и помидору. Просто я не знаю, что самое, понимаете, как это самое дешевое сейчас. Можно взять конфетку и вафельку. Но я думаю, лучше какой-нибудь там крекер и конфетку. Просто я предлагаю две вещи, которые имеют разные благословения, и пожалуйста. Просто я извиняюсь, что я не знаю точно, что сейчас самое дешевое в магазине. И вы знаете, в каждом магазине что-то другое у нас в Иерусалиме дешевое. Поэтому я не знаю, что, понимаете, в том месте, где вы проживаете, что самое дешевое.
То есть нету цены, нету понятия...
Да. Должны быть две вещи. Я могу сказать, что папа, когда был в тюрьме, ну, вы понимаете, это было... Это он был в заключении, это мужчины. И вы знаете, что... вкусы мужчин и женщин не совсем такие же, и в заключении, и на свободе тоже вкусы не совсем такие же. Так там один из таких лакомств было, это был сахар, там не было сахара, и луковица. Так папа нашел где-то луковицу и ложку сахара, и это то, что он послал на Мишлюах.
Mm-hmm.
И там это считалось очень, понимаете, уважаемый Мишлюах Манот. Поэтому нет понятия, что это зависит от места, понимаете, и что тому человеку, который вы шлете, как он это воспринимает.
Угу. Ну вот если сейчас нам задали вопрос про мишлох, то я не могу задать ни вопрос про полшекеля, который мы должны дать сегодня.
Да.
Вот об этом можно. Что такое полшекеля сегодня?
Да. В первом деле, это не
кому
сегодня.
Его давать?
Изменяет меня просто. А можно кусочек яблочка, торта? И пельмешку штук 5-10, это вообще, вы просто не просто шлете Мишлюах Манот, а вы шлете просто целый пир. Это, mm-hmm. пожалуйста, можно, скажем, только кусочек яблока и одну штучку пельмени. Понимаете, как это? Зависит, какой величины и что. Но это не две разные вещи, это уже достаточно. То, что, значит, первым делом полушекеля принято давать в момент, когда мы читаем Могилю, вечером. Когда вечером читают Мегилю, перед этим обычно есть там тарелки, на это берут и кладут полшекель. Аллахически женщинам это вообще не обязательно, это более обязательно. Не то, что даже обязательно, это более принято у мужчин, это не обязанность. Это минхаг, это обычай. Понимаете, есть понятие вещи, которые мы обязаны. Мы обязаны слышать два раза Мегиля вечером и утром. Мы, утром это имеется в течение всего дня Пурима. Мы обязаны послать одному человеку две вещи, которые готовы к еде. И поэтому, видите, это то, что вы предлагаете, очень хорошие вещи, только пельмени должны быть уже сварены. Сырые пельмени негодны для Мишлюах Манот, потому что это не готовая еда.
Если там есть уже две вещи, вот, допустим, торт и яблоко, то можно к ним приложить сырые пельмени?
Конечно, пожалуйста. Да-да, если вы хотите торт и яблоко, пожалуйста, только торт тоже уже испеченный, а не тесто. Значит, понятно, как это должна быть готовая еда, две разные вещи готовые к еде, и мы должны также дать двум бедным какую-то сумму денег. Это называется матон тепюним, и мы должны тоже сделать пир. Мы должны что-то есть в пуре. Пуре не запаститься. Так это у нас четыре вещи, которых мы обязаны. А полшекель – это не обязанность, это обычай. и принято его давать перед чтением Могилы вечером. И вы, значит, можно это дать символически, просто полшекеля. Только то, что важно, это чтобы это имело... в Израиле за полшекеля можно что-то купить? Я просто не знаю, я не проверяла. Извините, что я такая незнайка, что но я не проверяла.
На современном полшекеле или...
Да, это... на современном. Это вещь, которая называется полта. Если я на это ничего не могу купить, это уже теряет стоимость, понимаете? Вы знаете, что есть растворимый кофе, мест на подарок не годится. Я думаю, что есть, что это еще что... растворимое кофе, может быть, да, потому что его можно, оно растворяется даже в холодной воде. Просто я рассматриваю, но готово ли оно вот так вот есть, это я не знаю. Понимаете, как это? Интересный вопрос, Авиталь. Я просто думаю, так, с одной стороны, значит, я просто не знаю, это вещь, которая, она все время зависит от того, вы знаете, что биржа, она же все время меняется, не биржа даже, а мадат, он же все время меняется, понимаете, стоимость все время прыгает, поэтому, извините, если я не могу сказать. Можно купить одну конфету за полшекеля. Кстати, если можно что-то купить, тогда это уже что-то стоит. Желательно стоимость, на которую можно купить питу. Одну питу. Я объясню, почему. Потому что одна пита – это вещь, которую что можно с ней? Можно с ней как будто прожить ну, какую-то часть времени. Понимаете, как это? Это как будто какая-то еда.
Ну, вот берем мы эти деньги сегодня и кладем в сдаку, да? Это вот в этом заключается идея.
Да, и в этом заключается. Теперь, если вы хотите знать только, какая стоимость полшекеля серебра, это примерно 29 шекелей. 27-29. И снова сумму, которую я говорю, я, то, что я говорю сегодня, может быть, неправда завтра. Вы понимаете, почему? Потому что шекель, это, значит, в древние времена, это же вещь, которая, она, это серебро, и это зависит, какой вес этого серебра. Какая стоимость такого веса серебра? Шекель – это слово мешкаль. Мешкаль – это вес. Потому что шекель, он был из серебра, и он имел какой-то вес серебра. И это зависит, сколько это вес этого, столько такого количества серебра, какая его цена сейчас на бирже, на мировой бирже. Извините, не знаю. Одна пита только 4-5 монет по полшекеля. Вау. Так видите, так тогда это где-то, значит, одна пита стоит 2 шекеля. Так это вот, тогда это будет однозначно правильно. Легко, мой муж Лев бен Малка, да. Рефуа шлема Лев бен Малка. Рефуа шлема Лев бен Малка. Так если да, то, так Эсте, вы можете просто взять и отдать это на цдака.
А почему, вот вы сказали, что мы даем эти, ну, даже мужчины, не мы, эти полшекеля перед чтением Могилы. Но в этом году же вот это сегодня. У нас есть да. время до Муцей Шаббата или
да,
нет?
Да, я бы сделала это в Муцей Шаббат. Вам. Я сама это буду делать в воскресенье вечером, потому что я в Иерусалиме. Без латыши.
А, то есть лучше все же вот эти положить... Что такое положить сдаку? Можно перевести на уроки?
Да. Или там спросите моего брата. Вот я должна знать, это можно на уроки, или это надо именно бедным. Это спросите, это лучше спросить моего брата. Про Мишлёхмана нет разве понятия иный Мехубат? Да. Есть понятие, что это было то, что мне спросили, чтобы это было также уважительно. Так это уже вещь, которую каждый может решить, что за него значит уважительно. И поэтому я рассказала про луковицу и ложку сахара, что в каждом месте понятие уважительности, оно, уважение, оно очень, как сказать, относительное. Если сейчас я кому-то возьму и положу луковицу с ложкой сахара, я не думаю, что это будет так уважительно. А в заключение это было очень уважительно. Можно ли положить в копилку для матанот левиуним, синагогу какую-то сумму, что это для двоих детей, людей, я думаю, что да. Я не знаю, то, что мы делаем обычно, я... если там написано, что это для матанот левиуним, тогда да. Но просто потому, что надо, чтобы эти деньги, и это раввины делают как-то, чтобы это как будто уже принадлежало для бедных в этот день. Вот отложить пушек и дать их перед чтением Могилат Эстер, да, великолепный Эстер.
Угу.
Пожалуйста, Галит, если у вас есть еще какой-то вопрос,
Да, я
пожалуйста.
вот жду, что наши вот подписчицы, да.
Подскажите, пожалуйста, если на одежде есть шерсть от кошек и собак, считается ли эта одежда кошерной, можно ли в ней молиться? Это считается, значит, нет никаких проблем по еврейскому закону, если на это есть шерсть кошек и собак. Можно ли в ней молиться, это зависит, насколько для вас это считается в какой-то мере уважительная одежда. Насколько там, я знаю, если там не кажется одна ворсинка, это никак не заметно. Если для вас это считается неуважительно, тогда надо это снять. Вашли Малия Люба Бат Шушана Барта Бат Хайка Йосеф Ицхак Бен Эден Давид Аарон Бен Ривка Лирон Бен Нахшон. Вашлема всем. Инна поднимает руку. Или у вас есть какой-то вопрос, или вы хотите
нет,
спросить?
Нет, я с радостью, да, сейчас хочу, чтобы наши слушательницы подключились. И да, Инна, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
У меня такой вопрос. Здравствуйте, и Пурим Самеах всем. Скажите, пожалуйста, сумму денег, вот серебро, которое дал Аманле Низаи Мелех,
да.
Она эквивалентна количеству евреев, которые жили в Шишана-Бира. Это было для того, чтобы
Я не
каждого...
знаю. Может быть, есть там целые расчеты, почему он решил именно такую сумму.
Если разделить это на полшекеля с каждого, да, может быть, это получится то количество людей, которые в это время, евреев, которые подлежали уничтожению, по его представлению.
Да. Да, может быть, потому что вы знаете, сколько он дал? Он дал 10 тысяч талантов. Талант – это 42 килограмма. Минимум. Возьмите 42 килограмма, умножьте это на 10 тысяч, вы понимаете, сколько тонн серебра он дал.
Да.
Это какое-то громадное количество.
Потому и приходит в голову мысль, что, может быть, он решил, что...
Да. Нахуй. Он хотел перевесить. Есть такое мнение, что он хотел перевесить все наши полшекеля. И считается, наоборот, что наши полшекеля взяли и перевесили, понимаете, его 10 тысяч талантов. Но считайте, что вот 10 тысяч палатов были как будто больше. Вот, понимаете, каждый еврей дает всего-навсего полшекеля, а он хотел за нас всех дать 10 тысяч палатов, и все равно наши полшекели взяли все это перевесили.
Наши полшекели в сумме, потому что мы все
да.
это сделали. Да. Так и сегодня да. должны дать,
чтобы
мы перевесили без радости.
Амин, амин.
Здесь спрашивают, ведь Ахашвирош не взял деньги или взял?
Да, не взял. Это было наше счастье. Потому что если бы он взял, он бы был уже подкуплен. И тогда уже ничего невозможно было сделать. И это такой вопрос всегда, почему он не взял. Вы знаете, что казна царя всегда пуста. И это совершенно, понимаете, вот это было считается одной из самых больших чудес, которых как будто они написаны незаметно. Потому что он говорил, «Акесав натунлах, ваам ласотвы кто кетов бейнеха». Деньги даны тебе, и народ дан тебе, делай с ними что хочешь. Значит, мне сегодня можно ли работать? Просто можно работать. Можно себе убирать дом, можно убирать дом, можно готовить, можно делать все сегодня. Я сегодня буду делать очень много вещей. Без Гаташем, чтобы Всевышний не дал сил. Понимаете, я уже поставила вторую стирку. Понимаете, как это? Я уже готовлю какие-то вещи. Конечно, мы сегодня работаем. Как все-таки по-настоящему быть в радости, если не очень быть... Да. Значит, чем у нас более... Это мой папа всегда говорил об этом. Извините, Инна, мы с вами закончили разговор. Извините, что я начала читать вопросы в середине разговора с вами. Инна, или мы
да,
закончили
Инна уже
разговор?
Отключилась.
Да, извините. У нас есть времена, когда мы радостны, как будто в какой-то мере, когда нет проблемы с радостью, это тогда, кто нам дает радость, это Всевышний, это не мы радуемся. А в Пурим и у нас и праздники – это наша мицва радоваться. И вот именно уметь радоваться в то время, когда это невозможно, это именно показывает, что мы что-то делаем своей стороны, а не только, значит, когда Всевышний меня радует, если я не рада, так это просто я какая-то, понимаете, как это, неблагодарный человек. Поэтому, конечно, в этом году это очень непростая мицва. Есть годы, когда нам это намного легче, в этом году это именно наша мицва намного более глубокая. И в еврейской истории было очень много периодов, что Всевышний нам помог, что больше такого никогда не было, в котором именно это было. А Всевышний в каждом поколении и каждый год он какую-то другую вещь делает нам немножко более интересной. Интересной в кавычках. Вы понимаете, что нам намного сложнее это сделать. И тогда это как будто мере наша настоящая работа. Есть вещи, которых нам легче, и тогда это как будто бы не наша работа, это помощь Всевышнего. А есть вещи, которых они намного сложнее, и это вот и наша настоящая работа. Да, это очень непросто. Да, Абигаль говорит, Витальхай говорит, но Витальхай что ж не взял деньги или взял, а что ж не взял деньги. И как я говорю, это было очень большое чудо. Рафуа шлема арье венса. Если какой-то особый закон в Пурим, вот траура. Да, пацур, конечно, Виктория, большое спасибо, что вы спрашиваете. Если это в течение 12 месяцев, после того, как один из родителей ушел, все законы Пурима относятся к вам, кроме одного ограничения. Вы можете послать только один мишлох манот. Этот мишлох манот должен быть очень простой. Без вот именно, понимаете, как простой, скажем, там пита и помидор. Я хотела сказать яблоко, я даже яблоко не хочу. Понимаете, яблоко более как будто бы... Яблоко может быть десерт или там огурец. Понимаете, не вещь, которая даже десерт. Это очень простой мишлох манот, и вы не имеете права получать мишлох манот. Значит, вам нельзя слать мишлох манот. Потому что мишлох манот – это вещь, которая радует. Если у вас есть там, кто-то с вами вместе живет, и так ему можно послать как будто ему, и это будет также для вас. Но вам лично запрещено слать мишлох манот, и вы можете дать, и вы обязаны дать один мишлох манот, что это именно по закону вы должны дать один мишлох манот, только очень простой. Один нужно дать 3 шекеля, то есть 3 полшекеля, значит 29 шекелей, да. Но это совсем не обязательно. Вы спросили, нужно? Я могу сказать, не надо, а это желательно. Но не надо. Вот какая связь перед... как связать Перек Тилим с Эстер Амалька? У нас предание Хаесара, что 22-й псалом, Давид его писал на уровне пророчества, а Эстер. Как, скажем, 137-й псалом, Давид пишет о том, как мы сидим у реки Эфрат, и мы оплакиваем разрушение храма. Хотя, как вы понимаете, разрушение храма было намного после Давида. Давид же даже еще не построил первый храм. А в 137-м псалме описывается разрушение первых. Так у нас есть предание, что 22-й псалом Давид видит в пророчестве, что происходит с еврейским народом в Персии, и пишет про Эстер. И поэтому каждая цитата в 22-м псалме, мы ее можем рассмотреть про Эстер. И у нас по преданию, что Эстер этот псалом говорит в момент, когда она выходит из своего, я не знаю, должно быть дворца. Я не была там, я извиняюсь, поэтому я так говорю. И идет в то место, где, сиди, где есть комната, в которой сиди, находится престол короля. Как такая комната называется? Явно у нее есть какое-то название. Тронный зал?
Да,
тронный зал. Я думаю, что тронный зал. Видите, я, мне кажется, вспомнила это слово. И Эстер идет из своего дворца в тронный зал Ахашвероша. И она понимает, что если она, и она входит через внутренний двор, и если она входит, если она не, ее не позвали, и она входит через внутренний двор, ей положена смертная казнь, если он к ней не подаст скипетр. И вот она начинает туда идти. Это после того, как она постилась уже два, почти три дня. Понимаете, в каком она состоянии? И физически, и психологически она понимает, что вес всего еврейского народа, будет он спасен или нет, на ее плечах. Она понимает, что если ей не будет подан скипетр, ей положена смертная казнь. И вот в этом состоянии она говорит 22-й псалом. И у нас есть предание о том, что когда она выходит, она сначала идет по территории, в которой пустая, потом, когда она приближается к тронному залу, там были всякие статуэтки. Эти статуэтки были же идол. Ее тогда берет и покидает вот эта связь с Всевышним, которая у нее была. И если говорить о радости, она как-то, у нас считается, что если человек не в радости, он не может иметь связь с Всевышним. И она, да, в такой ужасный момент своей жизни, да, как-то находит силы иметь связь с Всевышним и быть в радости, и принять желание Всевышнего с радостью. А когда она проходит, и там есть эти статуэтки, у нее вот эта связь исчезает. И тогда она говорит, кили, кили, лама зафтани. Всевышний, Всевышний, почему ты меня бросил? И тогда она идет ближе. И когда она приближается, я тут беру и перепрыгиваю некоторые вещи, которые там написаны. Она описывает кого-то свою жизнь, свою историю. Вы знаете, что она была сама сирота, поэтому там описывает, что Всевышний меня отец и мать оставили. И она, когда приближается, Ахашвирош на нее видит ее издалека. И ему становится совсем не по себе. И он очень гневится. И он говорит, вы знаете, есть люди, которым не везет по жизни. Взял, женился на одной. Позвал, не пришла. Женился на другой. Не позвал, самозванка пришла сама. Вы понимаете, о чем, что я имею в виду? Вы знаете, есть людям, которым не везет. И он для него это такая ужасная вещь. Это какое нахальство. Она же королева. Как она унижает царство. Приходит незваной. А вокруг Ахашвироша стоит его свита. А свита только занимается тем, что смотреть на физиономию короля и видеть любое изменение его, понимаете, как это мозг. И понимать, какое у него настроение, и сразу подстроиться к его настроению. И они видят, что он злится. И они понимают, что все, Эстер уже мертвая в их глазах. И они начинают кидать жребий на ее одежду. Потому что они понимают, что когда она будет казнена, и у нее же великолепная одежда, и потом каждый из них захочет какую-то часть этой одежды, обувь. И Эстер приближается и слышит этот гул, как кидают жребий на ее одежду. Представляете, какая прелесть? Валевуши я пилю гураль, и на мою одежду кидают жребий. И потом, как Всевышний тогда делает такое чудо, что вдруг она ужасно нравится Ахашвирошу, и он тогда подбегает, и там, в какой-то мере, подает ей скипетр, и так она, понимаете, и все остальное мы уже знаем, как это. Я только пробовала просмотреть 22-й псалом, как это связано. Там есть, Эстер просит, спаси меня, Всевышний, от моей единой собаки. Говорит, устное предание, о ком она имела в виду? Она имела в виду про Ахашвироша. Всевышний сказал, Эстер, это некрасиво. Он царь, царя не называют собаку. Собаку. И она говорит, «Мипи арье, спаси меня и спаси меня». Я просто пробую рассмотреть, как любая, понимаете, как это, цитата, которую вы встречаете в 22-м псалме, она связана с Эстер. А конец это восхваление Всевышнего, когда мы были спасены, и как, понимаете, как это, как евреи ликуют о спасении их от рук Амана, и как все народы тогда в Персии поняли и увидели руку Всевышнего. И как говорится в Мегилат Эстер, и многие из народов земли принимают иудаизм. Это мы тоже видим в конце 22-го псалма. Скажи, пожалуйста, а если человек в год его траура, да, что подарить мишлёх манот нельзя по закону, то что нельзя дарить, то не надо отказываться. Значит, вы не можете это принять. Значит, если у вас есть кто-то другой в семье, они это могут принять, вы не можете это принять.
То есть можно как бы принять для другого. То есть сказать, это, ну, это вот, когда ты даришь такого...
Если у вас, конечно, в доме кто-то еще живет, понимаете, какая проблема? Вошлам некадим нина батли алиса. Сегодня принято читать тоже 22-й псалом.
Это спросили про... Это вопрос про Эстер, да?
Да. И меня тут спрашивают, произнесла ли Эстер какую-то молитву во время, когда бросали жребий на ее одежду? Да. Это вот тогда она как раз и говорит 22-й псалом. И обращается к Всевышнему. А можно быть посланниками заповеди Мишлёх Манот в год траура? А, да, можно быть... можно ли быть посланником? Я должна спросить, я не знаю. Я думаю, что лучше не надо.
Угу. Очень важный момент. Вот мы заходим в дом, где кто-то сидит, кто-то сейчас в трауре, то мы должны траур обращаться к другому
траур...
человеку.
Да. Извините, что я не спрашиваю. Траур – это не именно, когда сидят шива. Траур – это, конечно, вот. Когда сидят шива. Это также первый месяц любого родственника. И целый год, если хасва калиля – это родители. У нас есть разные понятия траура. Неделя и месяц, она для всех родственников, а год только для родителей. А что вы хотели спросить, Галит? Я просто хотела только
еще
понимать.
Раз. Человек, который сам в трауре вот первый год в год, он
да.
Не дарит мишлухим.
Только один. И очень простой.
Угу. Но его члены семьи таки да дарят.
Могут и получать, и дарить, сколько только они хотят.
И когда они мы входим в дом такой, где есть один член семьи, который в трауре, мы обращаемся к другим членам семьи и дарим им. И это подчеркиваем, да?
Пожалуйста.
А как этот человек может пир? У него должно что-то быть трапеза Пурима. Она должна быть более скромная? Или
нет.
Музыку он может в этот день слушать?
Музыку – это проблема. А все остальное, пожалуйста.
А
Это
если
значит,
он
что другие.
на этой трапезе, ну, как бы обслуживает, готовит или
А,
подает,
да. Может быть, да. Но это
то...
уже лучше спросить Рава. Точно как, в какой ситуации, как. Потому что его вся семья не должна от него страдать, понимаете? Тут есть несколько сторон.
То есть...
Какие псалмы читают после Стера в Пурим? После Стера мы читаем 22-й псалом. Другие в Пурим и Шушан Пурим. Есть, кто читает тоже и в воскресенье, и в понедельник также 22-й псалом. А есть, кто добавочно к 22-му псалму читают в воскресенье, я имею в виду в первый день Пурим, который во всем мире, 7-й псалом, потому что там говорится про «Аль-Диврей Хуш Бенемини». Там говорится про Куш, это имеется в виду Эфиоп от, из колена Емини. Емини – это имеется в виду колено Бениамин. Как вы знаете, Мурдыха и Эстер, они были из колена Бениамин. А и мнение, что Куш – это имеется в виду Шауль. Я сейчас не объясняю, почему он, может быть, я скажу, почему он называется там негр, это, я имею в виду Эфиоп, имеется в виду, что он был очень выделяющийся. Он был совершенно другой, чем все евреи. По характеру, по высоте, по всему. Знаете, как негр выделяется среди всех белых, он как будто выделялся своим очень хорошим поведением и характером, и высотой от всего еврейского народа. А у нас считается, что Мордехай и Эстер, они были потомки Шауля, они были тоже из колена Бениамина, поэтому принято читать этот псалом. А в понедельник, что это Шушан Пурим, принято читать 660-й псалом, потому что там единственный раз во всех псалмах говорится слово Шушан. Но это все не обязательно.
А в шаббат мы читаем что-то особенное, связанное с Пуримом? Это как бы получается день перед Пуримом?
Что это?
День перед Пуримом – это шаббат. Мы читаем,
Да.
ну, что-то особое, вот Тегилим или какой-то...
Теоретически нет ничего такого. Но если вы очень хотите, но это совсем не обязательно, это принято читать 109-й псалом. Просто если вы настаиваете. Но совершенно-совершенно не обязательно. Не очень, не во всех общинах принято. И почему 109-й псалом? Потому что там говорится по преданию о том, что мы просим, чтобы Исав и Амалек был уничтожен. Что там Давид такое просит. Может послать, а можно ли посланникам, да, это я сказала, что я не знаю, может, лучше спросить моего брата, можно ли сделать трапезу Пурим, если ты один и не идти на общину? Конечно. Если вам так удобнее и вам так лучше, пожалуйста. Нет, нет, добрый день. А если сегодня день смерти отца, который умер много лет назад, то что можно сделать для возвышения его души? Мы тогда берем, принято у нас, мы зажигаем свечу в честь этого. И вы можете говорить псалмы, и можете также читать Мишнайот, особенно Пиркей Авот, потому что Мишна – это буквы Нешама, и Пиркей Авот – это учение наших праотцов, это считается также, это часть Мишны, и это Мишна, которую женщины тоже учат. Ну, можете это выбрать, что вам подходит.
Спасибо. У нас есть поднятая рука, но, к сожалению, нашей слушаннице не подписано имя, поэтому напишите, пожалуйста, в чате ваше имя и, если можно, в двух словах ваш вопрос.
Да, вот год, когда умерли родители. Но если это была жена или муж, тогда только месяц. После месяца нет законов травм.
Рабанит Хава, можно задать вопрос? Очень извиняюсь за него. А если
пожалуйста.
Дети, не дай бог, если родители по детям траур, тогда как?
Люалафихад, только месяц.
Только месяц.
Извините, что я говорю такое, поэтому я сказала глобально. Я объясню, почему. Родителей у нас есть только двое. Всех остальных у нас могут быть больше. Поэтому закон не требует, понимаете, как это? А то люди могут хасвакалили, а если будет каждый раз год о каждом, это будет траур просто, понимаете, какой? Знаете, хотела бы уточнить, если я живу в одна, у меня год траура, то я должна отказываться от мишлёх, манота других, да? Или, может быть, сказать заранее всем, что вы в этом году не имеете права получать мишлёх, манот? В этот шаббат читают вставку на Пурим? Нет, в шаббат не читают вставку на Пурим. Вставку на Пурим читают только в сам Пурим. Если вы живете в любом месте мира, так вы читаете вставку в воскресенье. Значит, если вы читаете вечернюю молитву, так тогда в Муцей шаббат, когда заканчивается шаббат, и утром и в Минха, и днем в воскресенье. Если вы живете в Иерусалиме, так это то же самое вечером, утром и днем. Мы это читаем в понедельник и начиная, конечно, с воскресенья вечера. Пожалуйста, есть глобальные вещи, которых я могу ответить, а какие-то детали лучше спросить раб. Пожалуйста, Галит, если у вас есть какие-то вопросы или хотите
Давайте,
что-то...
девушки, у нас осталось буквально вот 10 минуток. Это очень уникальная возможность. Мы еще о Парашат Шаво совсем не поговорили.
Да.
Здесь я вообще жду от вас каких-то вопросов больше, чем от себя. Так что, девушки...
Не знаю, у нас, мы начинаем новую книгу. Мы начинаем книгу Вайкра.
Угу.
И книга Вайкра, на иврите ликро, это значит звать, взывать. И в книге Вайкра у нас есть такая, это всегда очень любят об этом говорить, у нас первая буква, может быть, мы видели книги Вайкра. Вот. Видите, у меня тут, я не знаю, видно.
Видно.
Здесь, видите, маленький алиф. Видите малюсенький алиф?
Да, в первом слове.
Видите, что вот, вот эта последняя буква, она какая-то маленькая в первом слове, да. И говорится, что, значит, тут говорится в Хумаше, что Всевышний позвал Муше. И, значит, позвал. Это какое-то большое уважение. Он не просто Всевышний разговаривал с Муше, он его позвал, чтобы у них был, понимаете, какой-то такой диалог уважительный. И для Муше это было в какой-то мере очень... Муше очень скромный человек, ему было написать, что Всевышний его позвал. Это было как будто, понимаете, как очень сложно. И он взял, поэтому написал там маленький алиф. А когда там не написано алиф, это будет слово «вайка». «Вайка» – это значит «случайно встретился». И у нас на иврите алиф – это также тысячу. И у меня есть книга, в котором... У меня только в самой книге этого нет, потому что часть этих листов потерялись. Я имею в виду, не у меня потерялись, потерялись за счет гонений, которые происходили с еврейским народом. Но у нас есть предание, что этот комментатор написал тысячу комментариев, почему есть там маленький алиф. Но я тут сказала только одну из вещей, которая такая у нас самая, в каком-то мере, известная. Значит, у нас книга Вайкра – это вот это, когда еврейский народ уже находится, если можно так рассмотреть, мы в книге Берешит мы были созданы, в книге Шмот мы вышли замуж Всевышним, в книге Вайкра – это во время дарования Торы, в книге Вайкра мы уже обслуживаем Всевышнего, мы уже живем вместе. А где место проживания Всевышнего еврейского народа – это храм. И поэтому в книге Вайкра у нас все законы храма. Жертвоприношений, понятия законов праздников, шаббата. И эта книга, она занимается святостью. В этой книге есть все понятия закона святости. Святости времени, святости людей, святости еды. Какую еду мы имеем право есть, какую мы не можем есть. Понимаете, святость, которая связана, конечно, с храмом, святость священников. Кто из священников может служить, кто нет. Если у священника есть изъян, он не может служить в храме. А святое жертвоприношение, какую жертву можно принести, какую нет. Вот это все у нас описывается в книге Вайкра. У меня тут вопрос. Принято есть в Пурим? Что принято есть в Пурим? Мы женщины. Мы занимаемся едой. Принято есть в Пурим рыбу, потому что это Пурим, он выпадает на месяц Адар, а в Адар его знак зодиака – это рыба. Но это все только принято. Я не могу сказать, что это обязательно. Принято, да, мыть руки и есть хлеб. Я имею в виду, есть такой более... Принято есть какие-то зернышки. Все равно какие. Потому что принято... у нас есть предание, что Эстер в доме Ахашвероша, она скрывала, что она еврейка. И ей же надо было есть кошерную пищу. Так она ела всякие зернышки. Я имею в виду там рис, бобовый, мак. Принято также у ашкеназим. Принято есть пельмени. Потому что это понятие скрытости, а Магилат Эстер – это скрытое, это открывать скрытость. И также это праздник очень великий, но он как будто скрытый, мы недостаточно ощущаем величие этого праздника, поэтому берем мясо и его скрываем тестом. И есть, то есть, скажем, также, как это называется, когда берут когда берут капусту и заворачивают в ней мясо или рис, или что-то-нибудь другое, есть, то тоже такое есть на Пурим. И также есть обычай, есть пирожное, которое имеет три угла. Это то, что называется у нас на иврите узмяман. И мой папа всегда очень любил говорить, почему мы это делаем, что это такое. Это потому что Эстер, как вы помните, она просила взять евреев и поститься три дня перед тем, как она пошла к Ахашвирошу. И тогда по преданию она взяла и сделала вот такой треугольное пирожное. Как вы помните, там на этом пире также было три человека. Эстер, Ахашвирош и Аман. И почему она просила евреев поститься три дня? Потому что она считается, что все законы делятся на три. У нас есть законы, которые между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, и человеком самим собой. Так скажем, не завидовать, не ненавидеть. Понимаете, как эта вещь, которая связана только с человеком самим, в его внутренней жизни. И Эстер поняла, что если сейчас период, когда идет уничтожение еврейского народа, решение уничтожения еврейского народа, это явно, что эти три вещи, они в каком-то мере не в очень хорошем положении. Поэтому она просила, чтобы просились 3 дня, чтобы каждый день исправили один из этих 3 вещей. И тогда она взяла и сделала вот это треугольное пирожное, которое в какой-то мере символизирует исправление этих 3 вещей. И она это назвала, на идыш это называется гоментаж. На простом уровне это значит сумочка бака. И тогда это на идыш. И евреи, которые жили в Германии, они решили всех зла, и всех этих зернышек есть именно мак, потому что мак даже на русском немножко напоминает слово гаман. Видите, мы и мы. А на идыш это называется мон, так это вообще напоминает еще больше амана, что они как будто съедают аман. А есть мнение, что ментаж – это хаман-таш, это на иврите. Таш – это тогда значит обессиливание, истощение. Что это было, что если мы берем и вот эти 3 угла исправляем, имеется в виду 3 столба, на которых стоит мир, это между нами и Всевышним, между человеком, между нами и другим человеком, и мы справляем самих себя внутри, это обессиливает хаман. Так это то, что у нас принято есть в Пуре. А можно у шамана с начинкой из фиников? Пожалуйста, делайте начинку, какую вы только хотите. Это только обычай ашкеназим. Понимаете, как это? Есть мак, но это потому, я просто говорю, почему они решили мак. Потому что это им напоминало снова хаман. Но, может быть, если вы туда можете в эти финики положить какие-нибудь, я знаю, орешки или что-нибудь такое, это будет вообще великолепно.
Банитхава, вот еще такой вопрос сегодняшнего дня. И есть такая акция, не знаю, слышали вы о ней или нет, что сегодня читают Шма Исраэль.
Шма, да.
Объединились все евреи Амэ. Мира, Безрат Ашем, в определенное время прочитают Шма, да, Исраэль. Что надо читать? Что имеется в виду под этим? Вот этот маленький отрывок Шма Исраэль и все?
Да.
Или что-то
Я не
больше?
Знаю, что решили, я не знаю. Я посмотрю, что я... Понимаете, как? Если можете, конечно, первый пасук – это самое главное. А если вы можете, потом также следующий тоже. Но я просто еще не узнавала об этом.
Угу.
Но, конечно, я думаю, что это величайшая вещь, что весь еврейский народ, который в какой-то момент все взяли и сказали Шма Исраэль.
А вообще, что за молитва Шма Исраэль? Когда вот грозит опасность, ее читают?
Шма Исраэль – это не молитва. Шма Исраэль – это объявление. Всевышний, мы объявляем, что мы верим в тебя. И ты наша единая сила в мире. И больше никого, ничего нет в этом мире, кроме тебя. Это какой-то еврейский, каждый еврей, это, у нас это понятие, что вот последние слова еврея – это вера Всевышнего. И принятие абсолютное. Значит, что значит, что Всевышний ты один? Значит, вот эти все силы, которых мы видим вокруг, которые нас сбивают с пути, и нам кажется, что они сильные, они, понимаете, как это? И что они как будто имеют самостоятельную силу, мы объявляем, что это не так. Мы понимаем, что это все от тебя, Всевышний. Мы пользуемся, может быть, Шма Исраэль. Это декларация. Большое спасибо. Шма Исраэль – это декларация. В какой-то мере эта декларация считается очень сильной, потому что момент, когда есть царь, и я говорю, и там происходят какие-то ужасы с нами, и в этот момент, когда чуть ли не решение казнить кого-то, а этот, кого решают казнить, он говорит декларацию, что он говорит и проявляет свое доверие и веру в короля, который решил, понимаете, против него вынести решение, мне кажется, это вещь, которая может очень смягчить решение. Поэтому это наша декларация о вере Всевышнего. Поэтому там нет молитвы. Поэтому это называется не тфилят шма, это называется криат шма. Чтение шма. Меня спрашивают, что мы должны думать и чувствовать о нерелигиозных евреях. Первым делом мы должны чувствовать к ним жалость. Мы должны чувствовать к ним любовь и связь. Они тоже такие же, как мы. И из-за чего-то мы должны понять, что у нас у всех есть... Первым делом есть большое незнание. Есть, каждый родился в другой среде. Каждые вещи были нам даны и сказаны по-другому. У каждого из нас есть также очень много личных каких-то желаний, страстей, вещи, которые нам очень тяжело с ними бороться. И понимать, что другим людям тоже тяжело. Я вижу, тут Малка подняла руку, а до этого еще кто-то поднял
Да.
руку, которую я забыла ее имя.
Сейчас
Я
одну
очень извиняюсь.
секунду. Малки,
А
пожалуйста.
почему мы пост не отмечаем ближе к Песоху? И даже мы в Песах вспоминаем Пурим. Леа, вы очень правы. Это целая вещь, почему теоретически все это было в Песах, и мы должны были это делать в Песах. Так, может быть, сейчас просто у меня уже нет времени, но, Леа, ваш вопрос очень правильный. И о нем, конечно, говорится в законе. И есть, кто считает, что пост, который первенцы постятся перед Песохом, он имеет тоже какую-то связь с Пуримом. И принято, если вы знаете, перед Песохом, когда мы идем сжигать хамец, брать и прятать 10 крошек. И по одному мнению, эти 10 крошек, они символика 10 сыновей Амон, как раз после, которые были после Песоха повешены. Вы хотите дать Малке время?
Да, я дала Малке, я включила ему.
Здравствуйте, Галита, Рабанит Хава,
Пожалуйста.
здравствуйте. Да, я хотела,
Здравствуйте.
кстати, сказать, что моя дочь, как только видит вас на экране, говорит: «Ой, принцесса пришла». И еще один вопрос у меня возник в связи с этим моментом.
Простите.
Почему у нас называется пост Эстер? Да, я понимаю смысл, что она его установила, но
Да.
ведь потом, по прошествии времени, увидели мудрецы, насколько это было необходимо для всего народа. Почему все-таки отдали Эстер такую честь и назвали в честь нее пост?
Кроме того, она же была пророк. Она последняя из семи женщин-пророчиц. Особо большое спасибо. И она говорится, что только так кто сказал это мудрецам. Значит, мудрецы не сами решили. А Эстер, у нас есть предание, это говорится в Геморе, Катвалям Эстер Лехахамим, Китвуни Ледород. Написала Эстер мудрецам и сказала им, напишите меня на поколение. И если просмотрите, Мегилат Эстер тоже говорится, Ватихтов Эстер бат Авихаил. И написала Эстер, дочь Авихаил и Мордехай, вот это Мегилу. Поэтому и Мегиля называется Мегилат Эстер, и пост называется пост Эстер. Не Мордехай. И у нас есть пять книг, а у нас параллельно пятью книгам есть, которые они мужского рода. На иврите сефер – это мужского рода. Мегиля – это свиток, он женского рода. На русском свиток мужского рода также, а книга женского рода. На иврите точно наоборот. Поэтому у нас хумаш, он мужского рода, и у нас есть пять книг хумаша. А у нас есть тоже, если замечаете, то же самое цифра Мегилот. У нас есть также пять свитков, и они женского рода. И в них обычно, и они почти все, кроме одной, они все женского рода. Или они имеют женское имя, или они женского рода. Значит, это Мегилат Рут, это женщина. Мегилат Эстер, это женщина. Эйха и Кухелет, они женского рода. И у нас только есть Щирашерим, который мужского рода. Но в нем, как вы знаете, в Щирашерим есть два, там же любимый и любимая, там кого-то есть двое. Поэтому у нас Мегилот, они женского рода. И они имеют, там женщины имеют приоритет. Так у нас есть в мире, когда место мужчинам, есть место, когда есть место женщинам. И в Мегилот это место, это женское место. Мака, я не знаю, я вам ответила. Я только пробую
Да,
разговаривать,
спасибо
понимаете.
большое. Да, это было как раз
Пожалуйста.
интересно, новая информация.
Да,
Спасибо.
пожалуйста, извините. Но это, конечно, целая тема, я только показала поверхность. Понимаете, как это? Будем
Да,
работать.
потому что, да, общие внешние вещи понятны, но с нашими мудрецами всегда ясно, что есть очень глубокие вопросы.
Да,
Именно вот
конечно,
это я и
намного более
хотела
глубоко, да.
услышать.
Да, я только показала поверхность, понимаете, как это? Теперь, когда меня Виталь Хай спрашивает, почему под Мордехай? Бывает, стоит Камац, а бывает, стоит Патах. Это зависит от того, какой там знак препинания. Когда Мордехай написан в конце предложения, или он написан вместе в пасуке, где должен быть, находится Этнахта, имеется в виду, где надо остановиться немножко, там будет Камац. Во всех остальных случаях, когда там нет запятой, как будто бы в кавычках, то, что на русском бы называли запятая, там будет Патах. Значит, когда он в таком месте, которое оно, там не надо остановиться, а тогда там Патах. Значит, у нас знаки, у нас же есть там такие значки в Торе, в Мегилат Эстер, если у вас есть такое настоящее Мегиля, я имею в виду не свиток, на свитке нет никаких значков, в которых есть вот эти знаки, которые у нас есть, как читать Мегилат Эстер, и вы там можете это увидеть. Скажите, повесили Аманы 10 сыновей, это 11 частей зла? Да, точно. Это считается 11 числов зла, большое спасибо, Леа, которые параллельны к Торет. И поэтому, если помните, когда мы говорим о числах, я говорю, что у нас самое прагматичное число – это 11. Эстер, тренироваться в Шаббат. Пожалуйста, можно читать и тренироваться в Шаббат на Мегилат Эстер, очень правильно.
Здесь вопрос,
Да.
День Пурима в этом году йорцайт моей мамы. Непременно да. нужно посетить кладбище.
Вы знаете, лучше спросить раба. Спросите раба, нужно ли это делать в этот день, или сделать день до, или делать день после. Чтобы они спросили раба. Это как будто не ко мне, я извиняюсь, я боюсь такое. Понимаете, как это брать на себя? И чтобы я могла сказать, я бы теоретически хотела взять и прочитать то, что мы должны читать в шаббат, но я не знаю, у меня сейчас уже нет времени, мне кажется. Может быть, я только скажу. Нам надо говорить «Захота шаасалах амалек». Помни, что сделал тебе амалек. Амалек – это у нас как будто два слова. Это амляк, народ, который любит лакать кровь. Это как будто садист. Ашакахаба дэрах, который взял тебя. И карха – это может быть как встретил, как мы рассмотрели, как вайка. Карха – это может быть как осквернил, это керри. И карха – это может быть как случайность. Вся цель амалека и гамана – доказать, что в мире все случайно. Видите, микре – это случайность. И поэтому Гаман не просто идет уничтожать еврейский народ, а кидает жребий, показать, что в мире все случайно. Поэтому мы в честь этого жребия называем наш праздник Пурим. Только это был наш Пур, понимаете, наш жребий, а не его. И он взял и зацепил, как будто взял и смог, с кого он мог убить или задеть. Это были те, кто были в конце стана, те, кто были самые слабые. И в слове «нахашалим» есть даже слово «нахаш» – «змея», те, кто были уже в какой-то мере немножко, понимаете, не самые сильные духовно. «Вата ева ягеа» – «а ты был устал, ты был в жажде и усталый». Потому что мы можем быть усталые, потому что мы очень тяжело работали, мы можем быть в жажде от того, что мы без сил, из-за того, что, значит, без сил можно, может быть, или потому что я очень тяжело работала, или потому что мне не хват... я не пила воды и не ела. Это понятно, как это? Я как будто бессильная за счет двух вещей. Поэтому говорится «аев» и «ягеа». «Аев» – это того, что не хватало евреям воды, а «ягеа» – это то, что мы были просто усталы, что мы тяжело работали. «Блё яре луким» и «Амалек» не боялся Всевышнего. И тогда у нас говорится, что когда Всевышний возьмет и даст нам вот эту возможность брать и жить в Израиле, и мы будем освобождены, никто из наших врагов не будет на нас покушаться, у нас будет полная свобода в Израиле и спокойствие, тогда мы должны взять и уничтожить Амалек. А где написано, в какой главе «Помни, что сделал Амалек»? Это написано в книге Гдварим, Пашат Вейце, 25 глава, 17, 18, 19 посуд.
И, Рабанит Хава, еще так, можно вопрос? Если мы уничтожаем Амалека, когда евреи все в Израиле, получается, это только с приходом Машеха? Или когда у нас конечно. Будет Санедрин? Мы же не можем определить сами.
100%. Теперь у нас есть такая интересная вещь. У нас говорится о уничтожении Амалека дважды. У нас говорится Пашат Ваице, который мы сейчас читаем в этот шаббат, и там говорится, что ты должен взять и уничтожить Амалек. У нас есть книги Шмот Пашат Бешалях, 17 глава, где у нас говорится о том, когда Амалек пришел первый раз с нами воевать. Мы как раз этот абзац читаем в сам Пурим. Не обязательно, но в Пурим это читается также в синагоге. И там говорится, что Всевышний уничтожит Амалека. Значит, кто конечно уничтожит Амалека, будет Всевышний. А он нам дает вот эту возможность, каждое поколение это как-то проявлять самим собой. И проявлять имеется в виду первым делом глубину нашей души к себе. И если мы в себе каждый будем уничтожать нашего маленького такого циника и амалекитянина, который находится внутри себя, тогда все амалеки, которые вне нас, они будут просто естественно уничтожены. Так мы рассматриваем. Ведь у нас какая-то немножко другая психология и немножко другая философия, и у нас зрение какое-то немножко другое. Понимаете, как это? Мы рассматриваем, что это идет не снаружи внутрь, а наоборот, когда человек что-то делает внутри себя, это меняет все, что происходит вне него. Так что у нас был Пурим Самеах, и что Всевышний нам помог как раз в этом году, большое спасибо вам также, взять и уничтожить, и что Всевышний нам помог уничтожить Амалека. Кто его уничтожит, это будет Всевышний. У нас нет этой сил взять это сделать. Мы только должны с своей стороны стараться то, что мы можем. Не более, не менее. И что Всевышний нам помог уже видеть, как все будет уже в самой правильной форме. И что Всевышний нам помог радоваться.
Аминь.
Если нам сложно радоваться, просить Всевышнего помощи радоваться. Так всем пурим самеях. И
спасибо. Амэй.
Пожалуйста.
Спасибо большое, Рабанит Хава. Пожалуйста. Вам тоже посткад, во-первых.
Амэй.
И берегите себя. И шаббат шалом. И пурим самэх.
Пурим самэх.
что мы встречаемся через неделю. Да,
да, Безраташем. Да, Безраташем.
Пока нет изменений, да, мы в четверг.
Пока нет изменений, мне сказали, что плюс самолет должно быть, будет, я просто лечу в Бельгию, но это будет, я должна быть, выйду из дома где-то только в час дня. В 12 часов, поэтому у меня никаких проблем.
Хорошо, это пожалуйста. Хорошая новость, которая нас очень радует, что нам поможет.
Спасибо, пожалуйста.
Наша встреча ровно через неделю состоится, Безрат Ашем.
Амин. Безрат Ашем. Бацлаха. До свидания всем.
Пурим Самех.
Пурим Самех.
И огромное вам спасибо.
Спасибо. Пожалуйста. Всем-всем Пурим Самех и большое спасибо. Бацлаха всем.